Глава 4. Огни костров догорали. Площадь и окрестные здания, загроможденные пушками, лагерным скарбом, превращены были в одну огромную казарму, конюшню и кабак. Вокруг походных лавок и кухонных вертелов, бочек, полных и пустых, служивших игорными столами, слышались крики, хохот, разноязычная брань, богохульство и пьяные песни. Трещал барабан, играли медные трубы рейнских и швабских ланскнехтов. Заливались пастушьими звуками альпийские роги наемников из вольных кантонов Ури и Унтервальдена. Пробравшись на середину площади, художник увидел своего колосса почти нетронутым. Великий герцог Франческо Аттендолло Сфорца с лысой головой, похожей на голову римского императора, по-прежнему сидел на коне. Швабские аркебузники, граубюнские стрелки, гасконские арбалетчики толпились вокруг изваяния и кричали, плохо разумея друг друга. Леонардо понял, что речь идет о предстоявшем состязании двух стрелков, немца и француза. Они должны были стрелять по очереди, на расстоянии 50 шагов, выпив 4 кружки крепкого вина. Мишенью служила родинка на щеке колосса. Отмерили шаги и бросили жребий. Маркетантка нацедила вина, немец выпил, не переводя духу, 4 кружки. Отошел, выстрелил и промахнулся. Стрела отбила край левого уха, но родинки не задела. Француз приложил к плечу арбалет. Солдаты расступились, пропуская поезд герольдов, сопровождавших рыцаря. Он проехал, не обратив внимания на потеху стрелков. «Кто это?» — спросил Леонардо, стоявшего рядом.
«Сир де ля Тремуль!»
«Еще не поздно», — подумал художник. «Бежать за ним? Просить?» Но он стоял, не двигаясь, чувствуя оцепенение. Стыд, отвращение овладевали им при мысли о том, как надо протискиваться сквозь толпу лакеев и бежать за вельможи. Гасконец выстрелил, стрела свистнула и вонзилась в родинку.
«Так его!»
— махая беретами, кричали солдаты.
«Франция победила!»
Стрелки продолжали состязание. Леонардо хотел уйти, но, прикованный к месту, точно в нелепом сне, смотрел, как разрушается создание 16 лучших лет его жизни. Под градом пуль, стрел и камней глина осыпалась, обнажая скрепы. Солнце вышло из-за туч. В брызнувшем блеске казалось еще более жалкой развалина колосса с обезглавленным туловищем героя на безногом коне. В это время по площади проходил главный полководец французского короля, старый маршал Джан Джакопо Тривульцо. Взглянув на колосса, остановился он в недоумении, потом обернулся к сопровождавшим.
«Что это?»
«Монсеньор», — молвил подобострастно один из лейтенантов, — «капитан Жорж Кокебурн разрешил арбалетчикам...»
«Памятник Сфорца!» — воскликнул маршал. «Произведение Леонардо да Винчи! Мишень гасконских стрелков!»
Он подошел к толпе солдат, повалил на землю пикардийского прочника и разразился бранью. Лицо маршала побагровело, жилы вздулись на шее.
«Монсеньор!» — лепетал солдат, стоя на коленях. «Монсеньор, мы не знали. Капитан Кокебурн...»
«Погодите, собачьи дети!» — кричал Тривульцо. «За ноги всех перевешаю!»
Сверкнула шпага. Он замахнулся и ударил бы. Но Леонардо левой рукой схватил его за руку повыше кисти с такой силой, что медный нарукавник сплющился.
Тщетно стараясь высвободить руку, маршал взглянул на Леонардо с изумлением. «Кто это?» — спросил он.
«Леонардо да Винчи», —
«Как ты смеешь?» — начал старик в бешенстве. «Так ты Леонардо?» — произнес он, вглядываясь в лицо его. «Рук-то! Руку пусти!» На рука у них согнул. «Вот так сила!» «Ну, брат, смелый же ты человек!»
«Монсеньор, не гневайтесь. Простите их», — молвил художник. Маршал еще внимательнее посмотрел ему в лицо, усмехнулся и покачал головой.
«Чудак! Они лучшие твое произведение уничтожили, а ты за них просишь!»
«Ваша светлость, если вы их всех перевешаете, какая польза мне и моему произведению? Они не знают, что делают». Старик задумался. Вдруг лицо его прояснилось, в умных глазах засветилось доброе чувство.
«Послушай, месье Леонардо, как же ты стоял тут и смотрел? Зачем не пожаловался мне или сиру де ля Тремуэлю?»
Леонардо потупил глаза, как виноватый. «Не успел. Сиру де ля Тремуэля в лицо я не знаю».
«Жаль», — заключил старик, оглядываясь на развалину. «Сотню лучших людей моих отдал бы я за твоего колосса».
Возвращаясь домой и проходя через мост, художник увидел французских пажей и конюхов, забавлявшихся охотою на ручных лебедей. В тесном рву птицы метались в ужасе. Только что раненый лебедь с пронзительным криком, выгнув длинную шею, трепетал крыльями, как будто пытаясь взлететь перед смертью. Леонардо отвернулся и прошел мимо. Ему казалось, что он сам похож на этого лебедя.